говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Споры о праве правительства на секретность в США. Дело издательства Терра и авторские права на доконвенционную литературу. Судьба Михаила Бекетова и Химкинского леса. И наука. Медвежья свадьба или история плюшевого мишки. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Конгресс США приступил к обсуждению проекта закона о государственной тайне. Эта тема вызывает повышенный интерес общества. Многие считают, что в последние годы правительство злоупотребляло своим правом на засекречивание информации и что такая практика противоречит основополагающему принципу демократии – открытости и прозрачности власти. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Как у любого государства, у Америки есть секреты, разглашение которых правительство считает вредным и опасным. Проблема в том, что решения правительства в этой сфере никем не контролируются и фактически не подлежат обжалованию. В стране действует закон о свободе информации, в соответствии с которым любой гражданин может потребовать рассекречивания каких угодно сведений. В случае отказа можно обратиться в суд, но результат почти наверняка будет отрицательным. В Конституции какие-либо положения о гостайне отсутствуют. Начало практики засекречивания положил Джордж Вашингтон. В 1794 году он отказался сообщить Конгрессу, какие инструкции он дал американским дипломатам на переговорах с Англией, сославшись на конфиденциальность переговоров. Так называемой привилегией исполнительной власти пользовались все президенты, всякий раз ссылаясь на интересы национальной безопасности. Ссылался на них и Ричард Никсон, отказываясь передать Конгрессу магнитофонные записи своих совещаний с советниками. Однако суд рассудил иначе. Никсону пришлось отдать пленки, а затем и уйти в отставку под угрозой неминуемого импичмента. Под тем же предлогом пытался уклониться от дачи показаний о своих отношениях с Моникой Левински Билл Клинтон, но и в этом случае суд решил, что внебрачные связи президента не имеют никакого отношения к национальной безопасности. Администрация Буша пользовалась привилегией на секретность особенно часто. Об опасности злоупотребления секретностью говорил, открывая слушание в Нижней палате, конгрессмен-демократ Джеральд Недлер.
Опыт показывает, что неумеренное использование привилегий на секретность оказывает разрушительный эффект на государство. Для того, чтобы власть закона хоть что-то значила, необходимо иметь возможность защищать свободы и права личности в суде. Действия исполнительной власти в сфере государственных тайн внушают сильнейшее беспокойство относительно принципа разделения властей. Мы просто не можем позволить правительству прятаться за голословными утверждениями о необходимости сохранять секретность и оставаться последней инстанцией, принимающей решения относительно своего собственного поведения. Секретность используется для сокрытия информации от Конгресса, хотя его члены имеют соответствующий допуск к государственным тайнам, позволяющий информировать их в специально оборудованных помещениях. Именно это произошло с информацией о применении пыток, о незаконной слежке за американцами и с информацией по другим вопросам, имеющим чрезвычайное значение для страны. Есть древнее изречение, которое гласит: «Нет прав без возможности их защитить». И если правительство нарушает ваши права, похищает вас, пытает, разрушает ваш дом, подслушивает вас без судебного ордера и тому подобное, каким образом вы сможете осуществить ваши права вопреки воле правительства? Жертва незаконных действий может подать в суд на правительство, но если правительство способно закрыть дело простым произнесением магического заклинания «государственная тайна», тогда наши возможности защищать свои права в суде становятся иллюзорными. Следовательно, у нас нет прав.
Второй по рангу член подкомитета по Конституции и гражданским правам и свободам, республиканец Джеймс Сенсенбреннер, придерживается ровно противоположного мнения.
Привилегия на государственную тайну, издавна существующая правовая доктрина, недавно подтвержденная Верховным судом в решении по делу Соединенные Штаты против Рейнольдса. Решение однозначно, если суд с должным почтением к исполнительной власти приходит к выводу, что разглашение информации нанесет ущерб национальной безопасности, он обязан либо закрыть дело, либо ограничить возможность огласки. Согласно этой доктрине, люди, предъявляющие правомерные претензии, не лишаются права на рассмотрение дела в суде. Она позволяет судьям изучить материалы лично, хотя эта доктрина способна подчас поставить истца в невыгодное положение, защитить безопасность всех американцев жизненно важно.
Дело «Соединенные Штаты против Рейнольдса» – последний случай, когда решение по вопросу о секретности выносил Верховный суд. Это произошло в 1953 году. Вдовы трех гражданских специалистов, работавших по контракту с Пентагоном и погибших в авиакатастрофе, пытались добиться рассекречивания подробностей трагедии, но правительство отказалось сделать это на основании привилегий исполнительной власти. Дискуссию продолжает Джон Коньерс, глава юридического комитета Нижней палаты.
Я за государственную секретность. Есть сведения, которые следует держать в тайне от граждан, Конгресса и даже от блогеров. Но какие именно? Для этого мы и собрались здесь, чтобы разобраться. Мы не говорим «уничтожьте государственную тайну». Но эта самая государственная тайна так часто использовалась для засекречивания того, что не должно быть секретным. Вот в чем проблема. Давайте посмотрим на заявление, которое сделал на эту тему президент. Он сказал, что упорядочит привилегию на гостайну. Он заявил, что привилегия использовалась слишком расширительно и чрезмерно, и что он собирается реформировать эту сферу на основе некоторых принципов. Он согласился с тем, что секретность не должна использоваться для сокрытия сведений о нарушении закона или просто действий, неудобных для правительства.
Одним из экспертов на слушании был известный частно практикующий юрист, в недавнем прошлом конгрессмен Эйса Хатчинсон.
Прежде всего, как уже было сказано сегодня, защита государственной тайны отвечает интересам национальной безопасности. Это не плод чьего-то воображения. Есть вещи, о которых не должна знать широкая публика, а вместе с ней и наши враги. Существует множество методов сбора разведывательных данных и оборонные программы, которые должны оставаться в секрете. Это аксиома, ее следует выполнять. Вместе с тем важно подчеркнуть, что оценка правомочности применения исполнительной властью привилегии на гостайну не должна пользоваться иммунитетом от проверки в нашей федеральной системе сдержек и противовесов. Насколько я понимаю замысел отцов-основателей, у нас не должно быть ничем не ограниченной исполнительной власти. Все ветви власти равны друг другу.
Эксперт фонда «Наследие» Эндрю Гроссман полагает, что закон о гостайне не нужен.
Во-первых, в этом законе нет необходимости, потому что не существует абсолютно никаких свидетельств того, что привилегии на секретность злоупотребляют. Во-вторых, это неконституционный закон, поскольку он игнорирует созданный Верховным судом прецедент, подтвердивший полномочия президента по охране государственной тайны. А в-третьих, этот закон будет побуждать суды вторгаться в компетенцию Конгресса по осуществлению политики в области национальной безопасности, тем самым нарушая тонкий баланс, который Конгресс поддерживает.
Возражая Эндрю Гроссману, адвокат Американского союза за гражданские свободы Бен Визнер привел конкретные примеры дел, когда секретность была чрезмерной и ущемляла права пострадавших.
Прошло более 50 лет с тех пор, как Верховный суд подтвердил правомочность привилегии на секретность своим решением по делу Соединенные Штаты против Рейнольдса. За это время Конгресс не принял ни одного закона, который ввел бы разумные ограничения на использование привилегии или определил стандарты, которыми могли бы руководствоваться федеральные суды, пребывающие все в большем замешательстве. Молчание Конгресса по этому критически важному вопросу еще больше осложнило положение в последние годы, когда мы наблюдали, как эта привилегия трансформировалась из нормы общего права, созданной для защиты действительных секретов национальной безопасности, в запасной иммунитет, который все чаще используется для того, чтобы избавить правительство и его представителей от ответственности за систематические нарушения Конституции и законов этой страны. Американский союз за гражданские свободы участвовал в целом ряде громких судебных исков, в которых правительство прибегало к привилегии на гостайну в ответ на обвинения в вопиющих нарушениях. Не просто для того, чтобы закрыть доступ к якобы секретной информации, а для того, чтобы добиться отклонения исков уже на начальной стадии. Я лично участвовал в нескольких таких делах, включая дело Халида Эль-Масри, гражданина Германии, которого ЦРУ продержало около 5 месяцев в афганской тюрьме без всякой связи с внешним миром в результате ошибки опознания. Дело Эль-Масри получило такую широкую огласку в Соединенных Штатах и за рубежом, что он превратился поистине в символ тайных тюрем ЦРУ. Тем не менее, иск господина Аль-Масри был отклонен на основании заявления ЦРУ, то есть того самого учреждения, которое обвинялось в неправомерных действиях, о том, что все обстоятельства дела Аль-Масри составляют государственную тайну. В итоге американский суд оказался единственным местом в мире, где нельзя обсуждать злоключение господина Аль-Масри. Второй иск от имени жертв заключения в тайной тюрьмы мы вчинили дочерней компании корпорации Boeing, Jepson Data Plan, которая предоставляла свои самолеты для скрытой доставки узников в тюрьмы, где их пытали. Этот иск также был отклонен исключительно на основании заявления ЦРУ.
Но, может быть, эти эксцессы в прошлом, и при новой администрации дела обстоят иначе? Конгрессмен-республиканец Трент Фрэнкс утверждает, что при Обаме дела обстоят точно так же, как и при Буше.
Как пишет в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», позиция администрации Обамы в вопросе о государственной тайне такова, что ее трудно отличить от позиции предшественника. Редакционная статья USA Today, цитирую, «Решение администрации Обамы воспользоваться наследием Буша в области гостайны несет на себе все черты лицемерия». Энтони Ромеро, исполнительный директор Американского союза за гражданские свободы, написал следующее, цитирую, «Что касается ключевых элементов политики национальной безопасности, то администрация Обамы идет дорогой, протоптанной предыдущей администрацией».
Напомним, на второй день своего пребывания в овальном кабинете президент Обама объявил, что отныне принципом работы правительства будет открытость и прозрачность. Необходимо подчеркнуть, что по американским законам журналист, разгласивший гостайну, никакой ответственности не подлежит. К ней привлекают лишь должностное лицо, допустившее утечку и тем самым нарушившее условия контракта с правительством.
Об обсуждении проекта закона о государственной тайне рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Издательство «Терра», не дожидаясь решения кассационной инстанции, обратилось в Конституционный суд Российской Федерации в связи с исками о нарушении авторских прав на так называемую доконвенционную литературу. Это произошло после того, как апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об удовлетворении иска издательства АСТ к издательству «Терра Книжный клуб». В юридических сложностях разбиралась Тамара Леленкова.
Россия, как правопреемница Советского Союза, в 1995 году подписала Бернскую конвенцию по авторскому праву, то есть страна обязалась охранять авторские права, в том числе иностранных авторов, в соответствии с международным правом. Однако внутренняя российская жизнь так устроена, что подписание договора означает скорее гипотетическое согласие, а вовсе не намерение менять что-либо. Так случилось, когда, присоединившись к Женевской конвенции, СССР взял на себя обязательство охранять на территории страны произведения иностранных авторов, опубликованные в оригинале после 1973 года, а остальные считать общественной собственностью де-факто. Именно эти обстоятельства, считает глава холдинга «Терра» Сергей Кондратов, и не учел суд, приняв решение удовлетворить два иска АСТ к «Терре» по поводу издания книг «Ремарка» и «Семенона».
Ситуация следующая. Когда, в частности, наш спор с издательством АСТ, они подали на нас иск по поводу использования произведений «Семенона» и «Ремарка», которые были доконвенционные, то есть изданные до 1973 года, с иском о возмещении ущерба, то это было сделано достаточно хитро. Вначале они провели судебный процесс с аффилированным лицом фактически. Есть некое издательство, которое контролируется АСТ, так или иначе. Те издают какое-то произведение, которое, по мнению АСТ, является уже охраняемым. А АСТ подает на них в суд. Те не сопротивляются. Дело доводится до кассации. Кассация принимает решение. После этого всякие другие дела, когда уже есть практика судебная сложившаяся, крайне сложно сломать. После этого они уже стали подавать иски на всех других. А сломать практику, которая дошла до кассации, то есть решения, не крайне сложно. И поэтому мы решили поставить просто все точки над «и». Это вопрос очень принципиальный не для ТЭРа и АСТ. Он принципиален вообще для авторского права на территории Российской Федерации. Потому что, представьте себе, там шла пьеса «Маленький принц», опубликованный до 1973 года во многих театрах России. А сегодня ее нельзя ставить без выплаты гонораров. И здесь противостояние, в принципе, абсолютно большей части издательского, там, культурного сообщества и держателей, и распорядителей прав. В частности, например, российское авторское общество, конечно же, против нас, потому что они агенты. Им абсолютно все равно, за чьи права получать комиссионные. И чем больше охраняется, тем лучше. И они, конечно, здесь будут на стороне АСТ. А АСТ потихоньку, ввиду того, что Запад очень хорошо понимает, что эти права, в принципе, по нормам международного права не охраняются, он легко их продавал за копейки. И АСТ этим воспользовалась, купил реально за копейки. И, соответственно, сегодня, получив монополию, как они считают, они просто-напросто зарабатывают на этом деньги.
Что вы ждете от решения Конституционного суда? Как вы думаете, это же должно изменить ситуацию глобальным образом?
Конечно. Решение Конституционного суда, оно, в принципе, должно сказать, или часть 4 Гражданского кодекса вполне конституционно, или применение этой части судами арбитражными неправомерно и неправильно. В Конституции черным по белому написано, что международное законодательство превалирует над внутренним. Международный договор, как акт о присоединении к Бернской конвенции и о депонировании нашего письма о присоединении, существует. Никто эту оговорку, по процедуре она признана всеми участниками Бернской конвенции, потому что никто не возразил в течение года и после не возражал. Соответственно, или МИД тогда исправит свою ошибку, ну, правительство в лице МИДа, понятно, да, и отзовет эту оговорку, и с тех пор, вот с того момента, когда она будет отозвана, тогда четко охраняются все произведения в соответствии с 4-й частью Гражданского кодекса, или скажет, нет, она вот не отозвана, и поэтому давайте будем жить пока по тому, что она в силе, и эти произведения не охраняются.
Так считает глава холдинга «Терра» Сергей Кондратов. Узнать мнение представителей АСТ мне не удалось, поскольку юристы издательства дать комментарий отказались. Прояснить ситуацию на российском книжном рынке с так называемыми доконвенционными произведениями я попросила главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
За прошлого года его больше нет. Вся доконвенционная литература была выставлена на торги соответствующими агентствами и продавалась, и раскуплена. Знаете, Амфора купила себе всю Агату Кристи, которая еще совсем недавно, казалось, являлась доконвенционной. А теперь уже является конвенционной, потому что мы окончательно вошли в Бернскую конвенцию.
Ведь какое-то время после того, как подписали Бернскую конвенцию, произведения, которые на тот момент уже были общественной собственностью, все они так и опубликовались,
да,
без согласия.
Совершенно верно. Но только в позапрошлом году кончилось действие поправки Черномырдина к Бернской конвенции. Поэтому мы вступили полностью в ее пространство. Поправка состояла в том, что мы, конечно, понимаем, что Бернская конвенция хорошо, но что раньше печатали бесплатно, то и будем печатать. Поправка эта была радикальная и дивная, но, по счастью или к несчастью, это, с другой стороны, глянуть, у него был срок, и он в позапрошлом году завершился. Поэтому 4-я часть Гражданского кодекса, она не противоречит международному законодательству, поскольку в законодательстве Российской Федерации есть последовательно исполняемый принцип примата международных законов над национальными.
Но вот именно это и говорит Сергей Кондратов.
Только он пусть читает внимательно. Он считает, что внутри Бернской конвенции есть какие-то, как ему кажется, доконвенционные произведения. А они отодвинулись к 20-м годам. Потому что уже после того, как была заключена Бернская конвенция, были пересмотрены международные стандарты копирайта, сроки охраны авторского права увеличились с 50 лет до 70 лет. И поэтому конвенция Бернская по факту отодвинулась к 20-м годам. И теперь книжки 20-х годов не охраняются Бернской конвенцией и международным законом о копирайте. А книжки 60-х, 70-х уже охраняются.
Повлияло ли это на цены книг?
Нет.
То есть вы хотите сказать, что издатели не закладывают вот этот вот дополнительный...
Ну, закладывают, но это не принципиально.
Это небольшая цифра?
Небольшая цифра.
Ну, хотя, конечно, это не очень прилично. Чужой карман смотреть, отчисления от авторских, они одинаковы в зависимости от того,
конечно,
там, наследник или автор жив?
Не одинаковые, это в зависимости от договора. Где-то это разовые отчисления, где-то отчисления в соответствии с договором. Но книжки, которые были бестселлерами в какой-нибудь из стран, скорее всего, будут продаваться за 10% роялти. Роялти исчисляются за отпускной ценой издательства в России, в мире, из розничной ценной книги. То есть российские издатели платят меньшие роялти, чем другие, поскольку у нас нет фиксированной цены на книги в магазинах. Если отпускная цена на книгу – это примерно половина цены в магазине, то значит 10% роялти от отпускной цены – это 5% от цены в магазине. Большая или небольшая эта наценка? На мой взгляд, ничтожная.
Тем более, что на самом деле в России невозможно отследить количество тиража по большому счету. То есть вы считаете, что принципиально на книжном рынке это не сказалось?
Ну, нет, в какой-то момент книжный рынок очень по этому поводу ерепенился, потому что нужно было быстро аккумулировать значительные средства и вбросить их в приобретение прав. Нужно же купить не одну книжку Агаты Кристи и ждать, пока у тебя другие перекупят. А нужно купить сразу всю Агату Кристи, или, там, всего Гришема, всего там Ремарка заново купить. Это были значительные средства. Они были аккумулированы и вброшены. По счастью, это было на волне поднимающейся нефти, и с каждым днем из книжного рынка приносился больше денег. И так или иначе, все российские издатели, которые были заинтересованы в этом, смогли приобрести себе те права, которые хотели. Но те издатели, которые не хотели играть по правилам, а думали, что будут продолжаться бесконечные 90-е, сегодня получают в башке. Я не вижу в этом ничего удивительного. Другое дело, что российский книжный рынок довольно специфичный, но не в силу особенностей законодательства, а в силу особенностей читателя. Потому что мы видим, что большое количество книг, которые становятся бестселлерами, это Великобритания и Соединенных Штатов. Причем, как правило, это именно интеллектуальные бестселлеры. Какой-нибудь там удивительный инцидент, произошедший с собакой в ночную пору. Или «Жизнь Пи». На русском книжном рынке продаются плохо, но они продаются плохо, и эти авторы менее заметны, не потому, что зловредные правообладатели мечтают получить свои 10% от отпускной цены, а потому, что российский читатель не расположен, широкий читатель не расположен употреблять внутри головы такие книги, и потому, что российский издатель не очень умеет торговать такими книгами, будучи увлечен торговлей книжками нового сорта.
Из сказанного Александром Гавриловым следует, что обращение в Конституционный суд вряд ли поможет издательству «Терра» изменить уже вынесенное решение суда. Однако Сергей Кондратов прав в другом. История с авторскими правами касается не только литературы, но и других сфер культуры. Так, значительная доля прав на современные музыкальные произведения, скажем, Шнитке или Губайдулиной, принадлежат зарубежным музыкальным издательствам. А это значит, что российским исполнителям эти произведения также придется брать в аренду.
Об авторских правах на так называемую доконвенционную литературу рассказывала Тамара Леленкова. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Премии миру». Микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Сунжинском районе Ингушетии в трех селах Аршты, Алкун и Датах введен режим контртеррористической операции. Правоохранительные органы полагают, что в этих селах может скрываться группа боевиков. Под Петербургом из воинской части сбежали несколько военнослужащих новобранцев. Сообщил местный комитет солдатских матерей. Представители комитета заявили, что в мае к ним обращался новобранец из той же части с жалобой на неуставные отношения. В России 12 июня отмечали главный государственный праздник страны – День России. По всей стране были организованы более 1300 праздничных мероприятий. В Кремле прошла церемония вручения государственных премий. В Нью-Йорке в возрасте 71 года скончался известный российский писатель Георгий Вайнер. Вместе с братом Аркадием он написал принесшие им популярность детективные романы и повести, такие как «Эра милосердия», «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали». Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи после того, как в конце мая Пхеньян провел ряд ракетных и ядерных испытаний. В Иране из-за чрезвычайно высокой явки избирателей срок голосования на президентских выборах продлен до полуночи по местному времени. На пост президента претендуют нынешний глава государства, радикальный консерватор Махмуд Ахмадинеджад и три оппозиционных кандидата. Главным соперником Ахмадинеджада считается бывший премьер-реформист Мир Хоссейн Мусави. В Багдаде сегодня убит суннитский политик Харит аль-Убайди. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба Михаила Бекетова и Химкинского леса. И наука «Медвежья свадьба» или «История плюшевого мишки». Друзья и коллеги главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, жестоко избитого в прошлом году, добились его переведения в один из московских хосписов. До этого искалеченный Михаил, который нуждается в специальном уходе, находился в Павлово-Посадском доме престарелых, в котором нет условий для его полноценной реабилитации. Жители Химок продолжают бороться против уничтожения Химкинского леса и объединяются в новое движение «Заграда» за гражданские права. Рассказывает Любовь Чижова.
Михаил Бекетов находится в одном из московских хосписов, местонахождение которого в интересах его безопасности не разглашается. Лечение в хосписе платное. Эту заботу взяли на себя друзья и сторонники Михаила. До этого журналиста, избитого и искалеченного в прошлом году, лечили в реабилитационном центре Росздравнадзора у метро «Сокол» в Москве. А потом выписали с формулировкой, что его реабилитация достигла максимально положительного результата и продолжение процедур может только повредить здоровью пациента. По решению чиновников Минсоцздравразвития Михаила Бекетова перевели в дом престарелых в селе Рахманово Павлово-Посадского района. Посетившие его коллеги были в шоке. Условия этого учреждения, мягко говоря, далеки от идеальных. Михаила выписали туда умирать, констатировали его друзья, бросили клич и нашли деньги на платный хоспис. О том, как себя сейчас чувствует Михаил Бекетов, какие прогнозы дают врачи и о том, как жители Химок продолжают бороться против вырубки Химки леса, радио «Свобода» рассказала активистка экологического движения Евгения Чирикова.
Никто нам, конечно, не скажет по поводу того, когда Михаил заговорит, я это прекрасно понимаю. Врачи говорят все в один голос одно и то же, что, ну, те врачи, которых, ну, на мой взгляд, стоит слушать, там, конечно, главный врач ЛРЦ Шаповаленко Татьяна Владимировна нас просто шокировала, когда сказала, что Михаила не надо реабилитировать. Что вы, говорит, реабилитируете? Его надо просто найти ему какое-то тихое место, где он будет свой век доживать. Ну, мы считаем, что таких врачей нам просто и слушать не надо. Мы говорили с академиком Шкловским, мы говорили с профессором Фокином. Вот такие люди говорят нам, что Михаил нуждается в интенсивной реабилитации, и никто не знает, каких чудес может достичь человеческий мозг, да, даже если он там на треть лишен этого мозга, да, его очень серьезно, конечно, ранили, у него там действительно трети головы нету. Но, тем не менее, вот несмотря на такие серьезные ранения, Михаил уже пытается что-то сказать, это разнообразные такие вот фразы, они, конечно, пока что не членораздельны, мы его не можем понять, но, тем не менее, успех его налицо, то есть вот за два месяца последние мы видим серьезный прогресс, он садится, он практически пытается привстать, и он вот-вот заговорит, он читает, и на самом деле мы надеемся, что если им действительно реально серьезно заниматься, если это будут хорошие реабилитологи, то нам удастся его достаточно компенсировать тем, чтобы он, ну, вернулся к нормальной жизни. Конечно, понятно, что уже тем Михаилом, какой он был, он, наверное, уже не станет, но, тем не менее, какие-то элементарные вещи, навыки письма, навыки чтения, я думаю, это все Михаилу вернуть можно.
Что будет с газетой «Химкинская правда»? Собираются ли сторонники Михаила Бекетова как-то возобновлять выпуск этого издания?
«Химкинская правда» — это газета Михаила, и мы искренне надеемся, что он будет ее продолжать выпускать, но мы уже продолжаем и активно выпуск газеты «Химкинская правда жива». Мы специально акцентируемся на том, что это издание названо по-другому, потому что мы не хотим, что называется, отбирать издание Михаила. Мы понимаем, что такого же издания, как он, мы просто не сделаем, потому что мы просто, ну, что называется, любители, мы сами пишем эти тексты, мы не профессиональные журналисты, в отличие от Миши.
Вы объявили не так давно также интернет-акцию «Россия за Химкинский лес» и попросили людей, которые вас поддерживают, поставить свои подписи за сохранение Химкинского леса. И еще у вас есть новость, вы организовали движение «Заграда».
Дело в том, что мы знаем, что Дмитрий Анатольевич Медведев, он активный, скажем, интернет-пользователь, и он внимательно просматривает свой блог и вообще следит за тем, что происходит в интернете, потому что прекрасно знаете, какая у нас ситуация со СМИ в стране, как тяжело правдивой информации вообще куда-то пробиться на странице ведущих печатных изданий, и в каком учекрыженном, урезанном виде это все всегда выходит. Поэтому мы объявили именно интернет-акцию, мы призываем всех людей, которые неравнодушны к собственной судьбе, собственной земли, присоединиться к нам. Эту акцию мы объявили на ЭКМРУ, она довольно ширная, это не только подписи за Химкинский лес, это обязательно письмо в блог Дмитрия Анатольевича, мы описываем, как это сделать. Это письмо ему на электронную почту, это письмо по факсу Дмитрию Анатольевичу, мы тоже это описываем, это обмен баннерами с нашим сайтом. И теперь вот по поводу движения «Заграда». Действительно, мы объединились после того, как произошло нападение на Михаила. Все химчане, которые порознь боролись за свои права, и не только экологические, но и социальные, мы поняли, что нам нужно вместе бороться. Потому что действительно, когда мы объединяемся, у нас получается. И мы объединились и создали вот движение «За гражданские права». Ну, а сокращенно, вот если так вот сократить, получается «Заграда». На самом деле, это продолжение всех тех дел, которые мы уже делали, просто мы как-то не объединялись в какое-то юридическое, да, вот лицо. Теперь мы решили объединиться, чтобы у нас все-таки был расчетный счет, куда мы могли бы вот для Михаила, например, денежные средства собирать, ну, в случае, если необходимые. Ну, и на самом деле, я считаю, что это хороший шаг, потому что если раньше мы занимались исключительно экологическими проблемами. А в Химках, к сожалению, на сегодняшний день есть не только экологические проблемы. У нас большая проблема с тем, что большое количество людей сокращают. У нас проблема с тем, что ведется варварская точечная застройка. Проблема в том, что не хватает школ и детских садов. Детские сады перепрофилируются и из них делают офисы или вообще на месте там, где вот планировали детские сады, возводят 25-этажные башни.
По словам Евгении Чириковой, активистам движения за сохранение Химкинского леса удалось пообщаться с экспертами НИИ Генплана и увидеть первоначальный проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Так вот, вначале магистраль должна была идти над Октябрьской железной дорогой, и лес вообще не затрагивала. Крюк через Химкинский лесопарк появился позже. Юридический статус нынешнего строительства не ясен. Перед выборами мэра Химок в прошлом году приказ о вырубке леса был отменен, хотя губернаторский остается в силе. Об этой коллизии рассказывает заместитель руководителя Росприроднадзора, лидер движения «Зеленая альтернатива» Олег Митваль.
С одной стороны, часть документов отменена, в частности, перед выборами в городе Химки был вынужден сделать глава администрации Стрельченко, отменить свое же решение о прокладке трассы через Химкинский лес. С другой стороны, постановление губернатора области Громова, где он подтверждает необходимость под эту трассу вырубить просеку шириной 6 километров, повторяюсь, шириной 6 километров, то есть фактически уничтожить весь лес, оно есть, не отменено, несмотря на то, что я считаю его абсолютно незаконным, потому что 6-километровой шириной дороги не бывает. И ясно, что дорога там 100 метров, а все остальное чистая коммерция.
Я знаю, что были многочисленные обращения в прокуратуру, в суды. Как там реагируют на это?
Ну, вы знаете, к сожалению, прокуратура еще в бытность мою, когда я обращался 2 года назад, когда глава Роспотребнадзора, ответа я не видел. Она просто не сочла нужным, видимо, заниматься такой мелочью, как 1000 гектар Химкинского леса. Хотя, конечно, лес действительно жалко.
Что делать жителям Химок?
Продолжать бороться, потому что именно благодаря тому, что эти люди не безразличны к тому, что вокруг происходит, массив леса до сих пор стоит. Я думаю, если бы они на минуту прекратили свою борьбу, к сожалению, вот эти огромные деньги, которые уже, видимо, кто-то запланировал заработать, они бы уничтожили весь лесопарк.
Экологические проблемы все чаще заставляют россиян объединяться в общественные движения и сообща бороться за соблюдение своих прав. Российская государственная экологическая политика остается неэффективной, считает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я приветствую возникновение таких гражданских движений. Это хороший симптом. Общество начинает просыпаться потихоньку. Это сегодня происходит в основном в тех регионах и на тех территориях, где больше всего проявляется произвол чиновников. Вот Химкинский округ как раз такая территория. Там очень много проблем, массовые нарушения прав граждан, экологических. В первую очередь совершенно варварское отношение к сходне, которая присоединена к округу Химки. Точная застройка в Химках. Ну и, конечно, чудовищный проект по вырубке Химкинского леса. И все это порождает протесты, порождает гражданскую активность. Я очень рад, что граждане начинают осознавать, что без сопротивления произволу они просто превратятся в подстилку для власти окончательно. И это совершенно неприемлемо.
Люди борются, устраивают акции протеста, собирают подписи в интернете. Вот Михаила Бекетова просто зверски избили, а по сути ничего не меняется.
Я не согласен с тем, что ничего не меняется. Меняется реакция общества. Вот это самое главное. Общество начинает понимать, что без организованного сопротивления, произволу, ничего хорошего не будет. И несмотря на то, что быстрый результат не наступает, тем не менее люди не опускают руки и продолжают борьбу. Это самое главное.
Где-то в России еще люди, недовольные экологией своего региона, подобно жителям Химок, объединяются, отстаивают свои права?
Довольно много экологических групп. Локальных. Мы знаем вот о сильном движении в защиту Байкала, например, которое добилось изменения проекта нефтетрассы. Сильные экологические группы существуют, например, в Сафовском районе Рязанской области, где им даже удалось провести референдум против строительства вредного производства. Вообще, даже в Москве, вот во многих районах есть такие локальные группы, которые борются за сохранение того или иного объекта. Ну, например, движение защитников Царицынского парка. Движение, вот есть защитники Битцевского леса. Кстати, вот сейчас есть возможность прекратить строительство в Битцевском парке, в особо охраняемой природной территории Битцевский парк, ресторана. И был митинг, в котором приняло участие около 500 человек против незаконного застройки этого парка. И он принес результат. Сейчас уже власть заявила, что, скорее всего, откажется от планов подобного строительства. В Петербурге защитники Юнталова, например. То есть много можно перечислять таких групп и движений. В основном они, конечно, привязаны к какому-то конкретному объекту.
Можно ли сказать, что отношение российской власти к проблемам экологии становится другим?
К сожалению, российская власть не понимает, что такое экология. Нынешняя власть, ну, если брать тандем, который сегодня правит страной, вот первый президент этого тандема в свое время отменил Министерство экологии, упразднил. Функции надзора за экологией были раздроблены, разбросаны по разным ведомствам. Фактически сегодня нет единого органа, который за это отвечает. Ну и, кроме того, идет хищническое истребление природы в связи с коммерческими интересами, и этому активно помогают чиновники на всех уровнях. Ну вот Химкинский лес, такой вот пример, урезание всяких корректировки природных территорий с целью застройки. Недавно вот приняты поправки в лесной кодекс, позволяющие уничтожать лесопарки в пригородных зонах городов. Для чего это все делается? Ну, чтобы кто-то мог заработать. Сегодня у нас коммерческая бюрократия, она пожирает национальные ресурсы, не только сырьевые и людские, но и вот в природу, прибирает к рукам наиболее ценные леса, ценные земли и так далее.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сторонники журналиста Михаила Бекетова не сомневаются, что нападение на редактора «Химкинской правды» связано с его профессиональной деятельностью. Их всех допросили в милиции сразу после покушения, но больше на допросы не вызывали. Информацию о ходе расследования в милиции не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.
О положении Михаила Бекетова и «Химкинского леса» рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в продолжении рассказа об истории куклы мы поговорим о том, что представляет собой старинный обряд «Медвежья свадьба» и какая связь между всеми известными плюшевыми мишками и древними захоронениями людей. Об этом рассказывают куратор проекта dollart.ru художница Александра Худякова и научный сотрудник университета Сарагосы, палеонтолог Андрей Журавлев. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Андрей, мы уже узнали из вашего предыдущего рассказа о том, как появились деревянные куклы. Но ведь в древности были еще и глиняные куклы. А они откуда взялись?
У многих народов был обычай захоранивать, сжигать людей, потом захоранивать ее в антропоморфную глиняную фигурку. И народов, которые населили Среднюю Азию, древних славян, то же самое было. Откуда взялся вообще горшок? Что это такое? Это тело предка вечное. Поэтому сразу археологи очень хорошо различают германские и славянские народы. Если те делают горшки, это славяне. Если делают миски, миска — это не наше слово вообще, но к нам из Германии потом вернулось, это германские какие-то народы, скандинавские, возможно. И горшок, в принципе, он всегда антропоморфен. У него есть тулово, у него есть горлышко. Он, опять же, превращается в куклу. Но интересные вещи происходят с ассуариями. Если их сначала делали почти в человеческий рост, вот эти фигурки действительно, они напоминают людей, то потом они становились меньше и меньше. Ну, зачем действительно туда возиться, туда складывать весь скелет, то, что не сгорело, кладут просто символически пару кусочков черепа. И потом эта вот здоровая вещь превращается в маленькую погремушку. Откуда взялась погремушка? Оказывается, возможно, из ассуария. То же происходит вот с куклами набивными или с медведями. Это без разницы. У них одна история. Сначала человека хоронят, потом его сжигают, сожгли, куда душа делалась. Вот нужно вместо нее положить куклу, чтобы она туда переселилась. И вот сначала кукла делается в рост человека, потом она становится меньше, меньше, превращается в маленькую куколку, которую уже можно похоронить в могиле вместо человека, а можно забрать с собой, садить дома. Так, да, вот, в принципе, происходят набивные куклы. Тоже, вот почему я считаю, что мишки набивные, мишки Тедди, это тоже куклы, потому что с ними та же самая история происходит. От финно-угорских времен пошло, вот, как показывают археологи, в некоторых захоронениях вот, в северных, где смеси славянских, и скандинавских, и финно-угорских племен, вот то, что породило в конечном счете русскую нацию, находят удивительные вещи. Лапки глиняных мишек, иногда целые, то есть настоящие лапки мишек, и считалось, что, скорее всего, это восходит к скандинавским поверьям, что вот древо жизни Игдрасиль, на которое после смерти нужно забраться, а чтобы забраться, нужны медвежьи когти. Есть действительно такие, встречаются в легендах, но в определенный момент нашли захоронение девочки молодой, опять же, с медведем, и они были обручены. И тогда вспомнили об обычае, которым, ну, существует такой полумифический обычай — медвежьей свадьбы, когда обручают умершую незамужнюю девушку, посмертно специально убивают для этого медведя, их хоронят вместе, перед смертью обручают, чтобы она потом на том свете принесла богатырей. Действительно, оказывается, такой обычай был. Не только в легендах сохранилось, но и в археологических памятниках. И вот эти с этими мишками происходит то же самое. Кладут сначала целых медведей, потом их части, а потом заменяющих их кукол. То есть вот медведи Тедди, они на самом деле ведут начало не 20 века, не от Теодора Рузвельта, а 1500 лет им, по крайней мере, уже.
Замечательно. То есть, разбираясь с историей кукол, мы приходим к выводу, что фактически грани между игрой, магией и религией как бы не существует, по крайней мере.
Ну, это действительно так. Очень хороший филолог Владимир Проб и Юрий Лотман, которого я уже упоминал, они, в общем-то, считают вот этот пласт игровой, детский, архаический, магический, религиозный, что это, в принципе, все одно и то же. Взаимозаменимые, друг друга переходящие вещи.
В какой-то момент это отношение серьезное к игрушкам, оно утрачивается.
Не у всех. У тех, кто не утрачивается, они становятся художниками.
Ну, давайте тогда теперь про это и поговорим. Что такое современная кукла, как сейчас развивается искусство кукол?
Ну, в нашей стране можно говорить о том, что это действительно стало явлением. Можно говорить о 80-х годах. Есть такая чудесная художница Елена Языкова, которая занималась музейной деятельностью в секции художественного проектирования Московского союза художников, довольно известный художник. Еще она занималась куклами, как, кстати говоря, очень многие художники, так для себя очень многие делали кукол. Хотя в этом еще один способ самореализации. Но очень долго к этому никто серьезно не относился, до тех пор, пока Елена Языкова не провозгласила, в общем-то, шепотом, на самом деле, что это искусство. И очень многие художники, с большим удовольствием услышав этот шепот, стали присоединяться к ее выставке. И очень многие художники признались всему миру и, что самое страшное, своим коллегам, что да, я делаю куклы и отношусь к этому серьезно. И вот можно сказать, что с 80-х 50-х годов у нас кукольное искусство очень активно развивается. Причем, чем оно отличается от искусства других стран? Именно этим, что выросло оно именно в среде профессиональных художников, потому что во многих других странах это идет от дамского рукоделия, от, ну, действительно, от детства.
От досуга.
В данном случае в России это действительно очень получилось серьезное профессиональное занятие. Когда появились галереи, когда появились коллекционеры, это для многих стало профессией, то есть единственным способом реализоваться, зарабатывать деньги и, ну, в общем, жить. Кукольники профессионально этим занимаются с утра до вечера.
Какие направления существуют в современном искусстве кукол? Как оно развивается?
Ну, очень сложно говорить о направлениях. Можно говорить о различных технологиях, которые могут быть направлениями. Это фарфоровые куклы, это папье-маше, различные пластики, это текстильные куклы. По материалам. Ну, конечно, материал очень много чего за собой ведет. Но еще, конечно, можно говорить о кукле традиционной, то есть кукла-девочка, и кукла совершенно уже невероятных каких-то конфигураций, и не только, конечно, конфигураций, и различных содержаний, и философских, и, ну, разных. Это все очень сложно разделить на какие-то направления. Проблема в том, что пока это искусство не описано. То есть очень мало специалистов, искусствоведов, которые хотели бы заниматься этой темой. Поэтому сами художники не очень-то понимают, что же они делают. Они делают очень много, но идентифицировать пока невозможно.
Вообще тема-то семантика куклы должна быть очень богатой и для искусствоведов, и для многих ученых это могло бы быть интересная очень тема исследования.
Ну, я, насколько я знаю, исследуют психологи как прикладную вещь, как возможность работать с человеком, влечение каких-то неприятностей.
А воспитание детей, как там на детскую психику влияет?
Ну, вот психологи, конечно, работают, но они не говорят об этом как об искусстве, естественно. Они говорят именно о возможностях.
О воздействии, да. Насколько та или иная кукла может быть эффективна там в воспитании, в игре и в каком-то взаимодействии,
ну,
с ребенком.
Да, современные художественные куклы, конечно же, все это отражается, потому что сейчас удивительная сложилась ситуация, когда куклы начинают собирать. И собирать не женщины. Ну, то есть женщины тоже очень много, коллекционеров женщин. Но начинают собирать мужчин. Мужчины очень достойные, очень успешные, очень мужественные. Невероятно серьезные, с таким деловым взглядом, что иногда просто даже, ну, художнику сложно смотреть в такие глаза. Но когда эти глаза переходят на куклу, это что-то удивительное, это невообразимо. То есть эти люди собирают замечательные коллекции, причем это не вкладывание денег. Они понимают, что они собирают что-то, что нужно, очень нужно им, что-то связанное с душой. С душой, с душевностью, разные вещи.
Ну, коллекционирование тоже такое занятие, сродни игре, такое иррациональное.
Да, но если мы собираем марки, есть какой-то такой спортивный интерес. Вот у меня это есть, а вот то еще нет. А когда человек коллекционирует куклу, он не коллекционирует, он собирает себя, он собирает те образы, которых, может быть, ему не хватает, или которые в нем есть, но они никогда не проявятся.
Это имеется в виду вот уникальные куклы, какие они собирают?
Но они же не серийные,
или,
наверное.
Или серийные?
Ну, речь идет, конечно, об уникальных куклах. Хотя я иногда видела в коллекциях, где совершенно потрясающие, очень-очень известных кукольников куклы стоят рядом с серийными куклами. Но в них что-то есть, что-то человек в них нашел.
Ну, что-то увидел, то самое. Схватил.
Да, и это не гонка за полной коллекцией. У меня есть Сорин, у меня есть Лобсу Томская, у меня есть там Кукинова. Нет. Некоторые коллекционеры категорически не покупают работы каких-то очень известных и очень успешных художников, работы которые могли бы составить честь коллекции. Нет, ну нет, не чувствует коллекционер.
Есть даже такие, которые собирают куклы только одного художника.
Только одного художника, да.
А скажите, насколько массовым стало это явление? Ну, например, как много художников в России занимается искусством кукол?
Вот тут действительно такой момент сложный. Когда все это начиналось, этим занимались художники, и, конечно, они создавали, конечно, такое большое слово создавали, но действительно создавали куклы. Потом в какой-то момент в нашей стране, ну, кстати, и в мире, и в Америке, пошло это все из Америки, и из Германии, случилась мода на кукол. И, конечно же, огромное количество количество появилось любителей, которые стали делать, выходить на курсы. И это совершенно замечательное желание сделать что-то своими руками и не просто что-то там вышить салфеточку, а сделать некое существо, которое будет в себя вмещать вот какие-то человеческие чувства личности, которая это сделала. Но в нашей стране можно сказать, что огромное количество любителей и очень небольшое количество профессионалов. Но профессионалы невероятно высокого уровня. И можно сказать, что то, что это очень высокий художественный уровень, это точно.
Вы говорите небольшое количество профессионалов, но небольшое это сколько? 10-20?
Лично я знакома с 60.
О, то есть все-таки несколько десятков.
Да, ну просто художников-живописцев, конечно же, десятки тысяч. И, кстати, вот живописцы десятки тысяч, но лишь сотни из них хорошие.
А эти куклы, которых сейчас делают вот эти замечательные художники, они абсолютно, ну, произвольны, как, какую хочу, такую слеплю, или это как-то опирается на народные традиции? Ведь, ну, в народе, в деревнях тоже всегда вырезали из дерева, из тряпочек, там, разных кукол. Это же такое древнее, в общем-то, народное творчество.
Народная кукла тоже активно развивается, и это тоже очень востребовано. Но художник, он ведь не управляем. Его совершенно невозможно в какие-то рамки поставить, что вот, исходя из некоторых традиций, он будет творить что-то. У каждого художника свой стиль, своя задача какая-то. Иногда этот стиль резко сам художник ломает. «Не хочу». Теперь я буду так. И это совершенно замечательно, потому что художник, собственно, тем интересен, что он, опираясь, конечно, на традиции какие-то, так или иначе, все-таки делает совершенно уникальные вещи. То есть, собственно, художественные куклы – это то, чего не может быть.
С куратором проекта Doll Art.ru, художницей Александрой Худяковой и научным сотрудником университета Сарагосы, палеонтологом Андреем Журавлевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Начиная со следующей недели, по вторникам теперь будет выходить специальная передача «Время и мир. Кавказ». А я прощаюсь с вами до конца июня. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Историю Дня России и его трансформацию во времени обсуждаем с бывшим председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым и философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал президенту абсолютно все, что хотел сказать.
Взорвался пресс. Четверо рабочих погибли на месте. Еще двое пострадали.
Резолюция ООН будет способствовать созданию на Корейском полуострове безъядерной зоны.
Ситуация отвечает научному критерию пандемии гриппа.
Зарядку? За победу?
Киров тут вообще ни при чем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».